С каким трепетом сердца смотрит чадолюбивая мать на опасность, в которой находится ее дитя? При таком страшном зрелище что должна делать любящая и мудрая мать? Звать ли дитя свое? Но она думает, услышит ли он голос мой? Громко позвать его и пригрозить, но этим едва ли спасу его, ибо я испугаю его, и тогда я ли сама брошу в него как бы стрелу, от которой он тотчас не зринется в пропасть? Что же делает мудрая мать в таком затруднительном положении для избавления дитяти своего от беды? Тихо, молча подошедшей, она становится на пути его к стремнине и, оставаясь неподвижными на месте, раскрывает сосцы свои младенцу, и тот, видя сосцы матери, отвращается от стремнины и спешит в объятия матери. Нечто подобное ему творит и Господь Иисус в таинстве причащения. Як уже аще кого мати утешает, так и яс утешу вы. Исайя, 66 глава, 13 стих. Видит Христос раба своего, который, как несмысленный младенец, выходит из объятий Отечества его благодати и, живя греховно, достигает края погибели. Если он станет звать его, чтобы воротился, тот или не услышит, или не послушает голоса его. Если будет устрашать его, то устрашенный грешник может впасть в стремнину отчаяния и погибнуть. И Господь поступает, как чадолюбивая мать, молча и незримо встретает его на путях погибельного блуждания, раскрывает лоно человеколюбия своего, предоставляет сии божественные сосцы тела и кровь свою, коих сладость ненасытимо желана для чистых душ, и таким образом уловляет всего заблудшего и возвращает его снова в лоно божественной своей благодати. Благо сосца твоя паче вина, в лице мя вслед тебе течем. Песнь песней. Первая глава, первый и третий стихи. После всего, захотим ли мы оставаться столько неразумными, чтобы любить греховную нечистоту и стоять на стремнинах погибели, не заботясь о своем спасении и отвергая отеческую любовь к нам Господа? Придите, вернее, придите, едим его хлеб и пьем вино, еже он раствори нам. Оставим безумие, да поживем и вовеки воцаримся. Когда какой-нибудь друг зовет нас к себе для угощения, то он сначала приглашает сам лично, а потом с приближением обеда посылает слуг своих для напоминания. То же делает и Христос. Он не только сам лично приглашает всех своих верных приобщаться часто своей божественной трапезы, но побуждает еще особыми призываниями через церковь свою в лице учителей и иереев церковных. «И посла рабы своя призвать изванные». Матфея, 22 глава, 3 стих. Правда, Святая Церковь, по-видимому, довольствуется и нечастым с нашей стороны приобщением. Она заповедует своим чадам исповедаться перед Духовным Отцом и приобщаться тело и кровью Христовой 4 раза в год в посты, или, по крайней мере, уже непременно однажды в год. Что означает это? Означает ли это действительно довольство Церкви нашей? Нет, конечно. Святая Церковь поступает с нами в этом случае точно так, как поступает обыкновенно добрая и благоразумная мать своим дитятию. Когда она видит, что дитя ее по неразумию, капризам или болезни не принимает пищи и тем подвергает себя изнурению сил, то она упрашивает его вкусить хотя бы немного пищи в надежде, что приятность пищи возбудит в нем аппетит, и подкрепленный организм понудит его к большему и частому употреблению ия. Так поступила с нами и Святая Церковь наша, когда увидела, как огонь плотских страстей попалил в нас духовные стремления, как подобно повальной болезни возобладало нами пристрастие к земным благам, как озабачивает нас беспрестанно служение чреву, и как все эти душевные недуги охладили сердце наше к святейшему таинству причастия. Что же делает Святая Церковь, когда видит, что холодность наша к святому причастию может довести нас до вечной погибели и приготовить нам ад со всеми его ужасами? Она проникается к нам снисхождением и говорит голосом любви обильной Матери. «Сын мой, удержись от страсти, овладевшей душею твоею, подумай о себе самом, позаботься о спасении своем, постарайся приобщиться небесному сокровищу хотя бы однажды в год ради любви к тебе небесного Отца твоего и ради моего желания видеть твое спасение более, чем желает родная мать твоя. Приблизься к священной трапезе, приготовленной тебе Спасителем мира, чтобы укрепить душу твою, просветить ум твой, очистить чувства твои». Святая Церковь допускает такое снисхождение к немощам нашим именно в той надежде, что христианин, усладившись духовно хотя однажды в год принятием тела и крови Христовых, быть может, восчувствует потребность и нужду в более частом причащении, хотя в то же время она желает и молит Господа, чтобы ее чада жили в той христианской чистоте, которая бы давала им возможность и делала бы их достойными приобщаться не только каждый пост и месяц, но и всякую седмицу и даже каждый день, как было в начале христианства. Посему-то Святая Церковь каждый раз, как совершается Божественная Литургия, через своих служителей взывает к нам словами Господа: «Примите, ядите, сие есть тело мое, ежезавы ломимое по оставлении грехов. Пейте от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов». Затем, после приобщения священнодействующих, вносятся святые дары и к нам, и мы слышим приглашение: «Со страхом Божиим и верою приступите». Что же, спешим ли мы ответить на это любвеобильное призывание Святой Церкви своим деятельным участием в принятии святых даров? Конечно же, нет. А было время, когда христиане с радостью спешили соединиться с источником жизни, спешили к слушанию Слова Божия. Молитва и приобщение тела и крови Господних составляли самое главное дело их жизни. «Бях уже, — говорит святый Евангелист Лука о первых христианах, терпящие в учении апостол и в общении, и в преломлении хлеба, и в молитвах по вся дни терпящие единодушно в церкви». Зато посмотрите, как святые нравы первенствующих христиан далеко отстоят от растленных нравов нашего времени. Если и древние христиане постоянно жили и действовали в непосредственном соединении со Христом, то естественно, что вся жизнь их и дела – проникнуты были благочестием и чистотою. И что странного, если наша жизнь оказывается жалкою, суетною, греховною, когда мы живем и действуем в удалении от Христа? Древние христиане предпочитали лучше впасть в когти льва или в зубы дикого зверя, чем отступить от Христа. Охотнее соглашались быть брошенными в пламени разжженной печи, чем воздать честь языческим богам. А мы, никем не гонимые, сами добровольно удаляемся от Христа, и каждая страсть становится нашим идолом. Отсюда греховные нечистоты, осуждаемые законом Божиим, гнусные по самой природе, увы, являются зерновением в христианских домах. А между тем жизнь наша потекла бы иным путем, пороки не овладели бы нашим сердцем, мы не были бы рабами греха, если бы, подобно древним христианам, чаще принимали в себя Христа в таинстве причащения. Идя тем путем, каким шествовали они, мы обрели бы освящение и покой душам нашим. Попросите о стезях Господних вечных, и видите, и есть путь благ, и ходите по нему, и обрящите очищение душам вашим. Но если пример древних христиан кажется для нас слишком удаленным и не производит в сердце нашем чувства ревности и подражания, то посмотрим повнимательнее на самих себя. Что же мы видим? Мы постоянно жалуемся на немощь нашей природы, нашу удобопреклонность ко греху, наше бессилие и слабость против греха. А если это так, то для чего же мы удаляемся от трапезы Господней, могущей укрепить немощи нашей природы и дать нам силу для борьбы со грехом? Если и обыкновенная здоровая пища, принимаемая телом, питает его, подкрепляет и врачует его ослабевшие силы, сообщает ему новые соки и содействует к дальнейшему возрастанию и продолжению его жизни, тем более должно ожидать подобных спасительных плодов не только для тела, но и преимущественно для души от пищи божественной, приемлемой нами достойно в таинстве Евхаристии. Питаясь этой божественной пищей, мы непосредственно соединяемся со Христом, источником всякого живота и благодати и раздателем всех духовных дарований, я же животу и благочестию. Святое причастие есть божественный уголь, от которого разгораются все наши телесные и душевные силы, подобно тому, как разжигается золото в пламени огня. Огонь этот показал Бог образно пророку Исаии, когда через одного из серафимов поднес к устам его в клещах горящий уголь, и в руце имяши уголь горящ, его же клещами взят от алтаря. Святое причастие, по выражению Святой Церкви, есть огонь. Приступающих достойно к всему святейшему таинству, огонь этот попаляет тернии грехов, очищает душу, освещает помышление, утверждает мысли и просвещает все чувства, покрывает, сохраняет и соблюдает от всякого дела и слова душевредного. Святое причащение есть пища и врачевство. Она врачует все недуги душевные, утешает бесчинные страсти, возбуждает святые помышления, укрепляет душу и хранит в ней силу. Но должно сказать с прискорбием, что таинство тела и крови Христовых не для всех приемлющих оное бывает благодетельно. Некоторым оно служит не в спасении, а в осуждении погибель. Это тем, которые дерзают приступать к таинству с душою нечистою и оскверненную, не приготовив себя к принятию этого небесного дара. Как позванный на царский пир тяжко оскорбил бы и прогневал бы царя, если бы явился на пир в своей всегдашней раздранной и запятанной одежде, он не только бы был прогнан с пира, но и понес бы достойное наказание за свою дерзость. Так равно прогневляет царя и владыку всех Господа Иисуса Христа тот, кто дерзает являться к его пречистой божественной вечере своей всегдашней душевной нечистотою и скверностью, неомытыми и неочищенными слезами покаяния. Такой не только лишается благодатных даров причащения, хотя и приступает к нему, но и готовит себе наказание за свою дерзость, неуважение к святости и величию таинства. Причащение для такового есть огонь, опаляющий недостойные. В творениях святого Киприана Карфагенского есть пример, позволяющий нам отнести такое наименование к святым тайнам в буквальном смысле. Когда по причине гонений за веру не могли христиане часто собираться в одно место для совершения литургии, каждому позволялось иметь у себя в доме прежде священные дары и ими приобщаться. Одна женщина, отрекшаяся от веры и страха мук, хотела было по обыкновению своему открыть ковчег, в котором хранились святые дары, и приобщиться. Но что же, тотчас из ковчега изшел огонь, так что вероотступница не смела и прикоснуться. Книги о падших. Иуда Искариотский вместе с другими апостолами причастился на Тайной Вечере от самого Господа пречистых тела и крови его, но так как он дерзнул принять оное, не оставив своего коварного намерения предать Господа, то принял святые дары в суды себе и вечную погибель. Когда дьявол вполне уже овладел его умом, сердцем и волею, и он, как предсказал ему Господь, сотворил скоро. В ту же ночь привел он свой коварный замысел в исполнение. Посему-то святый апостол Павел, научая коринфян достойно приступать к принятию святых тайн, открывал им, что если они после приобщения не укреплялись, а расслаблялись душею и телом и недуговали, если некоторые из них вскоре после приобщения умирали, то это происходило от того, что они принимали святое причастие не с подобающей чистотой совести, недовольно рассуждая о величии дара благодати и о своем душевном расположении. «Яди бо и пияй недостойни, суда себе ясты пиет, не рассуждая тело Господня, всего ради вас в нозе немощны и недужливы, и спят довольны, умирают».